ситуация. Это сложная ситуация читать лекцию на тему счастья в жизни. Тем более, вот микрофоны, это надо как-то делать громко, да? А разговор-то, в общем-то, интимный. Вот. Это одна из сложностей. Другая сложность состоит вот еще в чем, что я буду говорить, видимо, о содержании жизни. Ну, о содержании, да? Ну, как же иначе-то о счастье, ты как скажешь, да? Поэтому, так я буду говорить о содержании, неких-то формальных характеристиках, да, там, механизм прерывания контакта и так далее, то я хочу оговориться, что я не предлагаю вам ответы на вопросы. Скорее, ну, то есть какие-то точно готовые ответы не предлагаю, не настаиваю, тем более, да, просто скорее, может быть, пробудить какие-то вопросы у вас, даже не ко мне, а так вообще. К миру, не знаю, может, и к себе. Несмотря на эту ужасную тему, я все-таки как-то постараюсь начать с определения предмета, то есть какого-то там более-менее научного такого действия. О чем речь идет? Вот, что я буду иметь в виду под счастьем? Прежде всего, речь не о состоянии. Не о состоянии здесь и сейчас. А о некотором более интегральном показателе, поэтому лекция называется «Счастье в жизни». Не то, что вот я сейчас счастлив, а потом... У меня есть одна знакомая, хорошая в Нижнем Новгороде, многие вот из преподавателей ее знают. Она, когда видит, ну, людей так близко знакомых, она любит спрашивать: «Ну, ты счастлив?» Очень, так по-доброму. Вот. И, ну, наверное, она не имеет в виду вот это вот здесь и сейчас, да, вот как в любимом гештальтистском анекдоте: выпить хочешь, нет, а сейчас. А имеет в виду, видимо, в жизни вообще, счастлив или нет. То есть речь идет не о текущем состоянии блаженства, да, а о чем-то таком более интегральным, выражаясь умными словами, больше, более длящимся, более устойчивым. Поэтому что я буду иметь в виду? Определение. Счастье – это радостная полнота жизни. Сейчас поясню, в чем здесь дело. Вообще это определение связано с идеей о трояком предмете психологии и психотерапии. Переживания, отношения и жизнедеятельности. А это, в свою очередь, связано с представлением о как бы трех возможных планах рассмотрения соотнесения человека с миром. Каковы там отношения, каковы, скажем, скорее даже соотнесения человека с миром. Мы можем рассматривать мир как часть человека, когда мы рассматриваем мир переживаний, феноменальный мир. И тогда мир окружающий является частью человека. Тогда предметом нашего рассмотрения является переживание. И то, что происходит вокруг, это включено в это переживание. Другой план соотнесения. Мир является, ну, в каком-то смысле, партнером. Может быть, собеседником, как некоторые авторы говорят, да? Каким-то партнером по диалогу. Тогда есть отношения между мной и миром. Как они складываются. Как я отношусь к миру, как мир относится ко мне. Да? Ну и в своих каких-то конкретных цельных частностях. И третий план рассмотрения – это человек как часть мира. Когда мы рассматриваем, ну, более объективном и таком онтологическом ключе жизнь человека, его включенность в мир. Да? Это есть отдельная жизнь, жизнедеятельность единичного человека, которая как-то связана, является частью чего-то большего. И отсюда какое-то представление о переживании, отношении и жизнедеятельности как трех таких аспектах предмета психологии и психотерапии. То, что я рассказываю, опубликовано в журнале «Практического психолога» 2012 год, номер 5, неким Немиринским. Поэтому я вот как-то пытаюсь сказать в ходе лекции об этих трех каких-то аспектах счастья, почему радостная, почему полнота и почему жизнь. Ну, прежде всего, аспект отношений. Я думаю, что счастье строится на способности человека вступать в отношения с наиболее значимыми людьми и наиболее значимыми сферами своей жизнедеятельности. Когда я говорю «вступать в отношения», я не имею в виду в широком смысле, да, как обычно говорят про отношения, да, имею в виду скорее понятие диалога. И здесь очень важно понимать, что тогда мир – это не окружающий мир, как в, так сказать, в схемах вот, основоположников гештальттерапии. Да, есть я и окружающий мир. Это схема субъект-объектная. Я имею в виду субъект-субъектную схему, когда я действительно вступаю в отношения, причем не только с другим человеком. Допустим, действительно, это может быть отношение с какой-то частью моей жизни, с какой-то сферой жизнедеятельности. Например, с гештальттерапией, если угодно. Да? Тогда я задумываюсь над тем, каково мое отношение к гештальттерапии, каково отношение гештальттерапии ко мне, и что между нами происходит. Вот. Если вы пока об этом не задумываетесь, кстати, это любопытный план такой, да. Будет интересно потом. В принципе, это вопрос о какой-то о масштабах тоже, да, вот как-то рискует ли человек вступать в отношения, о масштабах жизни, да, можно, так сказать, вот в каком масштабе я осмысливаю свою жизнь, да? Ну, вот в масштабе там, семьи, ближайших друзей, или, может быть, мира, не знаю, да. Вот, поэтому, и когда речь идет об отношениях с людьми, это тоже... Субъект-субъектная схема – это не вопрос там, осуществления потребностей. Да? Потому что схема осуществления потребностей, вот то, что вы там знаете, цикл контакта, механизм прерывания контакта – это тоже субъект-объектная схема. Я не говорю, что это все плохо, нет, это очень все важно и нужно там, да? Но речь идет скорее о другом. Да? О моменте обнаружения другого. Другого, отличного от меня. И в тот момент, когда я обнаруживаю другого, то частая такая реакция, первая, это смущение. Смущение, потому что я обнаруживаю целого другого человека перед собой. И мои какие-то личные границы могут как-то немножко сотрясаться от этого. И человек может испытывать смущение. Когда он, если он проходит через это, ну, через это переживание, то он может начать испытывать радость. Радость как свободу движения в пространстве отношений с другим человеком. Ну и не только с другим человеком, вообще с другим. И в этом есть отличие радости и удовольствия друг от друга. Потому что переживание удовольствия связано действительно в значительной степени с осуществлением потребностей. Оно связано с возбуждением, с характером стимуляции. Действительно, там вы можете у Перуза почитать, да? Когда он говорит, что это вопрос значительной степени интенсивности стимуляции в отношении к возбуждению. То есть, если возбуждение там, средний уровень интенсивности, а стимуляция, допустим, слишком высокая, да, то вы будете испытывать боль. А если вот стимуляция более-менее соотносится с возбуждением, вы будете испытывать удовольствие. И потом, если потребность осуществится, вы испытываете будете эту разрядку и тоже такое своеобразное удовольствие. То есть чувство удовольствия, оно связано с осуществлением потребностей, с возбуждением. Это в каком-то смысле, если проводить аналогию с психологией восприятия, это такое проксимальное чувство. То есть оно не не связано с отношением в этом смысле. А радость – это такое дистантное. То есть оно предполагает пространство отношений и свободу движения в этом пространстве. Это, конечно, не предполагает, что человек вот все время радуется, да, как, ну, как вот там, в мании. Да. Скорее, это речь идет о светлом человеке. Ну, не позитивненьком таком, вот как современный такой обитатель Инстаграма и других социальных сетей. Да. А, скорее, когда мы говорим о свете человека, да, то мы имеем в виду некоторые духовные измерения, которые, конечно же, включают в себя способность к милости, к состраданию, к сопереживанию горя другого. Поэтому, вот когда я там говорю о духовности, да, то я не имею в виду вот, обязательно религиозность. Да. По Буберу духовность – это обращенность к другому. То есть это выход за рамки себя, выход из своей самозамкнутости и обращенность. Обращенность именно, да, такое вот с некоторой долей посвященности, обращенность к другому, к не мне. И это, я думаю, можно противопоставить некоторым мучительным отношениям с собой, характеризующим невротический мир. Когда я все время думаю, это мне сказать или это что, что мне сказать, как мне нужно это сказать, как на меня сейчас смотрят, а если это нет, не дай Бог, нет, и так далее. Да, вот, вместо мучительных отношений с собой, это некоторая обращенность к другому, когда как-то более-менее дается, что сказать. Я не буду говорить о соотношении радости и любви, потому что это отдельная очень большая тема. Вот. Кому она очень интересна, просто могу посоветовать книжку очень интересного отечественного философа. Меня слышно вообще сзади, нет?
Да.
Юрия Николаевича Давыдова. Кажется, она называется «Любовь и свобода», если я правильно помню. Опять же, радость связана не только с отношением к другому человеку, но и с отношением к сотворяемому. Когда человек чего-то добивается, но добивается не в том смысле, что вот успех, и у него галочка там успеха, а не успех, провал. Да. А когда он что-то создает, не потребляет, да, и испытывает там удовольствие, осуществление потребности какой-то такой, в смысле получить что-то, да. А когда он что-то создает и вступает в отношения с сотворяемым. Это известно из представления о психологии искусства, да, о том, как произведение искусства начинает разговаривать с создателем, да, с автором, и требует чего-то, чтобы вот так с ним согрели это. И тогда, допустим, у писателя возникают отношения с тем произведением, которое он пишет, или у художника с той картиной, которую он пишет. Но это связано, это не только мир искусства, литературы. Да. Мы можем вступать в отношения, не знаю, человек, который, допустим, он получает какое-то образование, да, он учится чему-то, он может вступать в отношения не только с предметом, кстати, там, психотерапии, например, да, а вообще, скажем, с образованием, в принципе, со знанием. Да. Когда мы говорим об отношениях, здесь, конечно же, есть такие ловушки, они связаны с тем, что то, что дается, да, вот эта радость, возникающая в отношениях, ей нельзя управлять. Ну, ее нельзя получить как-то по плану, да, по заказу. А очень хочется, потому что возникает какое-то такое вот состояние счастливое. Да? Не только состояние, а это может быть это радость длящаяся. И эти отношения с чем-то, там, с человеком, с какой-то сферой жизни наполняют этого человека. Да? Здесь есть еще ловушка такой погруженности в отношения с другим человеком, когда любовь неожиданно превращается в зависимость. Вот, я не знаю, кто из вас смотрел кинофильм «Сталкер». Это вот все ссылки, которые я делаю, это читайте литературу к лекции, да? Вот. Кто смотрел кинофильм «Сталкер»? А, то есть все-таки есть смысл говорить. Спасибо большое. Да вот, когда они попадают в зону, да, вот, и там есть какие-то различные вещи, которые в зоне остановились, они там замерли. И там, в том числе, вот есть какие-то покрытые паутиной обнимающаяся парочка такая, которая там осталась навечно. Да? Они обнимаются, и они там в этих объятиях и остались покрытые паутиной. В этом смысле у Мартина Бубера есть прекрасная такая фраза об отношениях с другим человеком. На что такое встреча с другим? Он говорит: сейчас я вспомню точно. Другой заполняет в этот момент, другой заполняет все поднебесное пространство. Дальше вот интересно. Это не означает, что никого кроме него не существует, но все остальное живет в его свете. Это важно, что это не означает, что никого кроме него не существует. Потому что если нет фона, да, то фигура по элементарным законам, которые мы, может быть, знаем из психологии восприятия, она на какой-то момент становится очень яркой, потом наступает десенсибилизация, да, и она постепенно меркнет. Это те случаи, когда отношения становятся спасением от чего-то, и тогда любовь превращается в зависимость. Поэтому очень важен второй аспект рассмотрения счастья, а именно возможность быть причастным и принадлежать к чему-то большему. И здесь мы касаемся уже не столько отношений, сколько жизнедеятельности человека. Опять же, это очень важный момент, потому что в гештальт-терапии о жизнедеятельности вообще говорить не, как бы, вроде бы не принято, хотя некоторые авторы эту контрабанду протаскивают, конечно. Вот. Как это удается, например, Джанни Франческетти вот одновременно быть в двух измерениях, исследовать вот этому современному тренду, да, феноменологическому, такому суперфилологическому, и одновременно, как бы, в общем, говорить об истории. Да. О чем здесь идет речь? Да? О том, что жизнь человека, в общем, не подвержена законам гомеостаза, и развитие личности не подвержено законам гомеостаза. Человек ведет себя не таким образом, чтобы удовлетворялись его потребности, этого недостаточно для объяснения. У Алексея Николаевича Леонтьева была такая прекрасная формула, он говорил: внутреннее действует через внешнее. Что, значит, имеется в виду, да, как бы в это время, там, Рубинштейн говорил, внешнее действует через внутреннее и преломляет, так как бы об отношениях между человеком и миром. В том смысле, что среда, конечно, формирует человека, но в этот момент уже есть какие-то условия, поэтому эти влияния среды преломляются, да, как-то через субъективное. Вот. Это было явно недостаточно. Леонтьев говорил, внутреннее действует через внешнее, и этим само себя изменяет. Это диалектическая формула, формула саморазвития. И тогда речь действительно идет, например, об анализе поступка. Поступок – это некоторое действие, с помощью которого человек себя изменяет, не по плану. А это действие, которое он совершает в условиях конфликта мотивов, в условиях неопределенности, когда он не знает, что такое, какой из выборов его личный, он совершает этот поступок, и тогда его система смыслов может быть перестроена. И в этом смысле мы попадаем в какое-то пространство рассмотрения ценностей и смыслов жизни человека, и счастье можем понимать как самоосуществление. Здесь вот есть интересные такие рассуждения некоторых психотерапевтов. Например, Эми Ван Дорсен, вот недавно вышедшей книжке, которая называется «Психотерапия. Поиски счастья», вот что-то такое, да? Она говорит, люди вот приходят в психотерапию за счастьем, да? А на самом деле там вот они его не получат, несчастье, да? Несчастье там искать, да? Что-то другое. Вот. Ну, это не точка зрения, я с этим не сигнализуюсь. Я вообще радуюсь, когда вот, клиент говорит, я хочу быть счастливым. Это прекрасно, потому что некоторые не решаются об этом говорить. Но вот я хочу процитировать ее. Она пишет, «Краеугольный камень экзистенциальной терапии – помочь людям одновременно жить в прошлом, настоящем и будущем, присваивая себе способность трансформации и эволюции. Если мы хотим, чтобы в нашей жизни был смысл». Это тогда вопрос о цельности жизни и о том, что должна, человеком должна переживаться эта связь времен. Когда он живет одновременно не только здесь и теперь. Вопреки, так сказать, высказываниям некоторых авторов, что вообще существование личности – это иллюзия. Когда мы думаем, что человек вот, ну, как-то существует, а вот одно и то же. Что-то одно и то же. И вчера, и сегодня, и завтра – это иллюзия. Да? Тогда человек должен цельно ощущать себя существующим в прошлом, в настоящем и в будущем, и переживать эту связь времен. Иначе его жизнь будет обрезана, она будет фрагментирована, и она будет измельчена. И тогда мы рассматриваем жизнедеятельность как утверждение ценностей, которые связывают меня с миром. Когда я что-то осуществляю, это не просто означает, что вот мне что-то взбрело там, в голову или в какую-то другую часть тела, как говорят, да? Я это беру, да, и осуществляю. Да? Когда я осуществляю, то сделаю что-то сущим. Это в данном случае речь идет об утверждении своей связи с чем-то большим, о переживании смыслов моей жизни, которые вот отражены в ценностях. И каких-то других смыслов, которые связывают мои деятельности между собой. Я помню, на одной из тренинговых программ у меня была учебная сессия с участником программы, и в какой-то момент я спрашиваю у него, ну, а чего ты вообще хочешь в жизни? Ну, что ты собираешься делать вообще в жизни, каких-то там целей достигать? Он молчал где-то около минуты, а потом говорит, вот Ольга Сернова на личной терапии мне этот же вопрос задала. Я говорю, ну и что же ты ответил? Я больше не пришел к ней. Вот. То есть это на самом деле может быть таким вызовом, да? Тем более, если мы понимаем, что это человек, это страдающая химической зависимостью, который, тем не менее, уже там какие-то годы находится в трезвости, да, мы там меньше 2 лет обычно не берем в программу. Вот. Но, тем не менее, у него остается вот некоторая такая незрелость, неготовность рассматривать цельно свою жизнь. И это очень важная способность к построению жизни. Опять же, не по плану, да, это некоторая такая работа, которая осуществляется, она не имеет заранее прочерченной какой-то траектории. Это работа по построению жизни, и она связана с совершением усилий. И это совершение усилий – это важнейший водораздел между инфантильным и взрослым сознанием. Вот между желанием делать только то, что я хочу, это вот одна позиция. Я хочу делать то, что я хочу. Ну, прекрасно. И вторая позиция – совершать усилия для того, чтобы достигать того, чего я хочу. Это, возможно, какие-то разные «хочу». Недавно вот я ехал в метро и читал прекрасную книжку Владимира Зисмана «Путешествие по оркестру и его затворкам». Это не литература, а лекция, хотя книжка хорошая. Вот. Ну и читал, и как-то трясся от хохота беззвучного, в метро на меня смотрели так как-то с интересом. А рядом сидит какая-то молодая девушка, говорит: «Простите, вы музыкант?» Я говорю: «Нет, я не музыкант. Дочка мне музыкант, она смеется чаще над этой книжкой, чем я в разных местах, которые я не понимаю». Вот. Я говорю: «А вы?» Она говорит: «Да, я музыкант». А я говорю: «Вот эта книжка, она прям вот, ну, смеюсь до слез». Она говорит: «Да, я музыкант. У меня, говорит, вся жизнь слезы. Без смеха в основном». А я говорю: «Кто вы?» Она говорит: «Я скрипачка». Ну, скрипачка, понятно, да. И вот, я говорю: «Зачем вам это вот вообще? Эти слезы вообще, зачем это вообще?» Ну, «Хочу», говорит. Не представляю себя по-другому, хочу. Играть хочу. Музыку. Это какое-то другое «хочу», да? Вот. Через слезы, через эти годы усилий. Да. И такое построение жизни, устремленность какая-то через усилия, совершенные во времени. Да. Ну вот еще есть некоторая важная вещь. Когда мы говорим о в отношениях между человеком и миром, когда человек является частью мира, это мужество признать, что есть что-то большее, чем ты. Опять же, это не обязательно религиозные переживания в буквальном смысле слова. Это иногда, ну, касается просто каких-то отношений между людьми. Когда встречаешь человека, который ну, больше. Или в какой-то там сфере жизни он явно больше. А иногда мне кажется, что вообще он больше. И здесь вот это очень важный такой момент. Это тоже, наверное, часть счастья, вот счастье впустить в себя это. Да? Но для этого нужно осознать себя меньше, чем этот другой. И это бывает довольно сложно, и не буду пространно говорить о нарциссизме, но вот это немножко такая тема, действительно связанная с нарциссизмом. Да? А когда вот там, я большой, и я не могу найти в окружающем мире кого-то, кто там соотносится со мной по размеру. Потому что я большой, а мир такой, ну, как-то. Вот. Вот только это мое отражение, оно настолько прекрасно. И опять же, тогда что происходит? Да? Тогда человека, который больше, нужно как-то, наоборот, нужно его как-то адаптировать. Не в смысле ему помочь адаптироваться, да? Адаптировать, в смысле, вот там перевод адаптированный, да? То есть такой упрощенный, как-то, чтобы школьники могли читать. Да? Нужно его тогда к себе адаптировать, ну и, соответственно, уменьшить в размерах. Это приносит, наверное, какое-то удовлетворение, даже удовольствие, да? Когда вот, говорит, а этот чем-то вот он там какой-то великий актер или писатель, а в жизни там у него... И тогда как-то хорошо, приятно становится, что вот такой же, так сказать, а не то, что прям великий какой-то. Но правда, это требует мужества признать это. Признать, что есть это. И в этом остаться, это не очень просто. Вера ушла, да?
Да.
Ну, хорошо. 13 лет назад, когда она читала свои стихи. И в этом смысле, правда, я согласен с Ирой Захаренко, вот мы так там как раз об этом дискутировали, да? Ну, о том, что такое там, способность быть психотерапевтом, да? Это способность выдерживать некоторые душевные напряжения. В значительной степени это, да? Способность выдерживать это напряжение. И в этом смысле хороший поэт, да, это вот то же самое. Потому что если иметь в виду очень хорошего поэта, да, вот это совсем то же самое. И я помню, я даже не помню, что именно я спросил у Веры, она читала стихи о смерти и о переживаниях с этим связанных. И я подошел к ней, потом, ну, кроме вот спасибо, благодарности, задал какой-то вопрос, я уже не помню какой. И она мне ответила. И я понял, что в эту минуту я не могу продолжать этот разговор. Я пока еще не вырос до него. Я пошел как-то с этим ответом жить. Вот. Ну, еще какая-то, наверное, вот важная вещь, тоже касающаяся вот этих отношений между я и чем-то большим. Может быть, это одна из главных каких-то вещей, когда мы говорим о счастье. Сейчас скажу, о чем я. Как-то мне вот показалось, что вообще есть два модуса жизни. Вот есть и люди, которые живут в ощущении дефицита, и есть люди, которые живут в ощущении избытка. И это какие-то вообще разные способы существования, разные способы осмысления жизни, отношений. И люди, которые живут в ощущении дефицита, они очень часто обижаются, потому что им не додают. Да, у них есть это ощущение. Может, им и правда не додают? Это как бы, ну и что? Понятное дело. А есть те, которые живут в ощущении какой-то вот наполненности, да, и желания этим поделиться. Может, конечно, одним повезло, а другим нет. Я не знаю. Но мне кажется, что все-таки это какие-то разные способы жизни. Да? И вот эти вторые в большей степени способны к переживанию благодарности. В каком-то смысле переживание счастья, мне кажется, трудно представить себе без, вот, без благодарности. Ну, не только конкретным людям, вообще жизни, судьбе, или как мы об этом говорим. Уже немного осталось времени у меня. Ну и третий аспект. Почему полнота? Говорю о том, почему радость, почему жизни, и почему это радостная полнота жизни. Здесь речь идет об эмоциональной наполненности, о полноте переживания. Потому что в процессе отношений с миром мы впускаем в себя мир. И это тоже не очень просто. Взять его и в себя как-то впустить. Часто хочется, понятное дело, как-то защититься от него. Ну, кстати, вот в том числе и с помощью химической зависимости. У меня какой-то вот длительный опыт курения, да, так как сейчас вроде как практически нет. Но это не означает, что я иногда думаю до сих пор, что может и закурить, покурить. Ну, в смысле сигарет. Вот. Но как-то в этом смысле же, когда человек лишается вот этого, да, средства такого, да, он вдруг оказывается незащищенным, да, каким-то, вот это весь окружающий мир, он наплывает, да, как-то, причем. Самое разное наплывает, не то, что там сплошное что-то такое приятное, да? Иногда же хочется как-то вступить в отношения с чем-то другим и отгородиться. Это довольно сложно, впускать в себя мир. И когда в нашей жизни мы не избегаем каких-то смысловых и нравственных конфликтов, с одной стороны, понимаем многомерность, нелинейность, какую-то неоднозначность жизни, а с другой стороны, осуществляя поступки, несмотря на, вот, на эту неоднозначность. Да. И в ходе всего этого мы становимся богаче, как личности, глубже, может быть, объемнее. Это действительно такая способность сопереживать другому в его горе, способность переживать свое одиночество, свое отчаяние. И в этом смысле часто, когда мы обучаемся в терапии, говорим об этой личной способности быть психотерапевтом, как о способности переживать, да, полно переживать что-то. И ощущение счастья – это ощущение полноты бытия, которое, в общем, радостное, хотя бывает, включает в себя и горе, да, и моменты отчаяния, но это такая радостная полнота жизни. Конечно, это требует мужества. Вот у Галича есть такие строчки в песне «Когда я вернусь». И ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем. Понятно, что это не все-таки комфортные отношения с миром, да, когда он ворвется в меня, заплещется в сердце моем, это уже такое переживание счастливое. Или у Арсения Тарковского есть: «Ты влетела слишком смело в сердце тесное мое». Поэтому это некоторая такая тоже работа. Работа, но не в смысле забивания гвоздей, хотя забивание гвоздей дело полезное, да? А работа по расширению сердца. Да, вот просто такая вот по расширению, потому что туда помещалось все. И вот у этого человека, который будет читать свои стихи потом, она будет другие читать, новые. Да. У нее есть такое... Радостью крылатая, сердце мое, рвись вверх по эскалатору, движущемуся вниз. Не избыть, не вылечить взламывающую грудь, сердечную избыточность, от которой когда-нибудь. И это, наверное, тоже требует мужества, мужества переживать полноту жизни. Вот, собственно, я практически вписался, да, 17.03. Большое спасибо. Я не знаю, если какие-то... Есть у нас время на вопросы. Наверное, уже...
А ты будешь на круглом столе?
Да, обязательно. Да, обязательно. Итак, у нас 8 вечера.